страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 1002-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. А наша программа сегодня выходит в записи, причем в необычной записи. Я уехал из раскаленного города, уехал из раскаленной Москвы. И сейчас записываю эту программу на природе. Ну, тут, правда, и дорога рядом, но и собаки тоже лают, и птицы летают. Поэтому фон сегодня может быть самый разный, но при этом мы с вами будем делать то, что всегда делаем, то, ради чего мы собираемся, мы с вами будем читать Священное Писание. Я напомню, что в этом цикле мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы с вами начали читать книгу Иакова, послание Иакова, и я в прошлый раз сказал о том, что это книга про жизнь. И давайте мы начнем с того, что я скажу еще несколько вещей, связанных как раз с циклом программ и с тем, что в этом цикле у нас сейчас происходит. Дело, друзья мои, в следующем. Комментариев ваших стало меньше. И я понимаю, почему. Это пора отпусков. Кто-то нас не может сейчас слушать, кто-то не может слушать так часто. Писали, были даже личные комментарии, люди, которых я знаю, которые меня знают, говорили о том, что, ну вот, не можем сейчас слушать, плохой интернет и так далее. А мы посмотрим, что с этим можно делать. Но пока я напомню вам о том, что вы можете слушать наши уже вышедшие программы на сайте theos.fm, в нашем приложении Theos, а также в нашей группе ВКонтакте. Там есть такие плейлисты, и все программы у нас рассортированы, все программы вы легко можете найти. Давайте начнем хотя бы с этого. Ну, а там дальше посмотрим. Может быть, еще какие-то изменения в наше расписание мы внесем. Там посмотрим уже по ситуации. И на самом деле, вот я уже сказал сегодня о том, что комментариев стало меньше. Может быть, для кого-то из вас это даже хорошо. Для тех, кто говорил, ой, у меня есть вопрос, я пытаюсь задать, но мой вопрос как-то игнорируют, до моего вопроса как-то не доходит. Пытайтесь, пожалуйста, особенно сейчас. Если вопрос интересный, и если мы считаем, что этот вопрос или ответ на этот вопрос будет интересен и полезен и для других слушателей, то мы обязательно на этот вопрос ответим. Этот ответ обязательно прозвучит в эфире. Поэтому, друзья, задавайте вопросы, высказывайте свои мысли, высказывайте свои комментарии, свои соображения. Ну, а я хотел бы, во-первых, все-таки прочитать несколько комментариев, которые у нас были к прошлым выпускам. Там было достаточно много разговоров между собой, и было много благодарностей. Нам очень приятно, когда вы благодарите, очень приятно, когда вы также, ну, ругаете или в чем-то упрекаете. Опять-таки, мы не во всем можем согласиться, но у нас есть одно желание. И это желание совместное, это желание у нас общее. Это желание заключается в том, чтобы читать Божие Слово, читать Священное Писание. И опять-таки мы читаем Священное Писание не ради самого Писания просто, но мы читаем Писание для того, чтобы познавать его автора, для того, чтобы познавать Творца. Так вот, наша слушательница постоянная Юлия прислала мне личный комментарий, личный отзыв. Она пишет по поводу того, что Господь открыл ей через книгу пророка Оси. «Я не думала, что это так современно». Я не думала, что в книге древнего пророка может быть то, что касается и меня сегодня. Я слушала другие ваши программы по книгам других пророков, но никогда это настолько меня не затрагивало. И проблемы, о которых говорится здесь, все это актуально и в моей жизни сегодня, все это актуально и в нашей поместной церкви. Да, вот тут интересная вещь. Иногда говорят, почему в Библии так много повторов. Вот разные пророки пишут зачастую одно и то же. Помните, мы с вами говорили, что у Осии было слово о суде и слово о милости. Но ведь то же самое было, например, у Иеремии. И мы даже с вами проводили параллели между Осией и Иеремией. То же самое было у пророка Исаии. Там тоже немало параллелей. И я вам скажу, мы ведь будем читать книги других пророков. И мы снова будем видеть это же слово. слово о суде и о милости. Бог знает, как достучаться до каждого из нас. Бог знает, что и как сказать для того, чтобы мы услышали. Вот лично вы, лично я, лично Юлия, лично любой из наших слушателей. И поэтому мы можем читать вроде бы одно и то же, но кому-то будет ближе одно, кому-то другое. Это как в школе или в институте. Два разных преподавателя объясняют одно и то же. Одни студенты или одни школьники лучше поймут, лучше услышат одного преподавателя, другие лучше поймут, лучше услышат другого. Это что значит, что один хуже другого? Нет. Просто их объяснение, их способ донесения материала обращен именно к конкретным людям. Вот это нужно всегда учитывать. Опять-таки, у меня это было в обоих вариантах. Один вариант. Когда ко мне подходят и говорят: «Пастор, вы знаете, я много раз вот это читал, много раз это слышал, но то, как вы мне это объяснили, вот так мне этого никто не объяснял. И я начал понимать, как это на самом деле». И это приятно. Ты такой слушаешь, понимаешь, это здорово. Но бывает и другая ситуация. К тебе подходят и говорят: «Пастор, я ничего не понимаю. Я у вас в церкви уже много лет, но вот я тут в интернете послушал или послушала такого-то проповедника, и все стало понятно». И вы знаете, конечно, это добавляет смирения, это учит смирению. Я думаю, кстати, что это способ, которым Бог нас подводит как раз к смирению, а Бог показывает нам, что это такое, как это работает. Да, каждый из нас может достучаться до определенных людей. Это, кстати, важно и в нашем благовестии тоже. Есть те, до кого вы можете донести Евангелие, но есть те, кто вас не услышит, а кого-то другого они услышат. И вот тут мы подходим еще к одной теме, которая звучала в ваших комментариях. Петр, наш слушатель, и Татьяна беседовали на эту тему. Тема эта еще очень важна. Петр пишет: не надо ни на кого смотреть. И не важно, на кого другие смотрят. Вот тут это важное, такое очень точное замечание. Не важно, на кого смотрят другие. Нужно самим смотреть на Христа. То есть не озабочиваться тем, что происходит с другими. Да, знаете, это как Иисус беседует с Петром. И Петр говорит Иисусу, на Иоанна так показывает, говорит: «А он что? Господи, а он что?» И Иисус ему отвечает: «Что тебе до него? Ты иди за мной». Понимаете, у Бога с каждым из нас свой разговор. С каждого из нас он за что-то спросит. Мы с вами об этом говорили, и мы еще будем об этом тоже говорить в связи с посланием Иакова. Картинка Бога у каждого из нас немножко своя. Представление о Боге у каждого из нас немножко свое. То есть оно может быть библейское. Никаких библейских, богословских проблем там нет. Но представление все-таки свое. И Бог обращается к каждому из нас по-своему. Не смотри на другого человека. Выстраивай свои отношения с Богом. Почему это может быть важно? Кстати, в связи с посланием Иакова тоже. Мы, читая третью главу Иакова, будем, например, говорить о проблеме языка. Вам кто-то может сказать: ну и что? Ну не удержался ты. Ну отругал ты этого человека. Может быть, даже оскорбил ты этого человека. Но, в конце концов, он этого заслуживает. Он такой-сякой, разэтакий. И не запаривайся по этому поводу. Но смотрите, если Господь вас обличает, то кто может в этом контексте вам сказать: не запаривайся? Если Господь говорит: вот это в твоей жизни недопустимо, это в твоей жизни должно измениться, то да, не смотри на другого, а смотри на Христа. Но вот в этом разговоре, в беседе, да, в соцсетях у нас, Татьяна добавляет очень интересную вещь. Она пишет: да, это, конечно, все понятно, но все равно многие смотрят больше на пасторов, чем на Христа. И вот это, друзья мои, испытание для любого пастора, испытание для любого проповедника, испытание для всякого человека, который несет Божие Слово. Я вспоминаю одного моего очень хорошего знакомого, замечательного проповедника. который просто взывал к людям и говорил: «Не смотрите на меня, смотрите на Христа». И как-то после проповеди к нему подходят и говорят: «Но вы же противоречите апостолу Павлу, который говорил: подражайте мне, как я Христу». Я понимаю, о чем говорил тот проповедник. Потому что некоторые в церкви возвышают проповедника выше самого Христа. И это недопустимо. Но с другой стороны, да, вот эти слова апостола Павла: «Подражайте мне, как я Христу». Можно переводить и так: «Подражайте мне настолько, насколько я подражаю Христу». Если вы видите Христа во мне, тогда берите пример, поступайте так же. Но если вы видите во мне что-то такое, что противоречит Слову Божию, что противоречит Христу, тогда да не будет этого в вашей жизни. Это не то, в чем вам нужно брать с меня пример. И вот Иаков пишет книгу, про которую мы с вами сказали, и не случайно сказали, что это книга за жизнь. Это книга, которая говорит о том, как жизнь вечная применяется, воплощается в жизни повседневной. Как сегодня, сейчас, живя в этом мире, мы с вами живем для Бога. Есть старая такая мысль, часто ее очень цитируют, говорят о том, что ну вот, Иаков и Павел спорят друг с другом, потому что Павел говорит о важности или первоочередной важности веры, а Иаков о первоочередной важности дел. И мы тоже начали уже об этом разговор. Мы еще будем об этом говорить в нашем цикле. Нет. Вера – это то, через что мы получаем спасение. Дела – это тот результат, который спасение имеет в нашей жизни. Вера – это то, с чего все начинается. То есть начинается наш путь к Богу, начинается наше познание Творца. Потому что мы спасены благодатью, да, вы помните? Благодатью вы спасены через веру. И дела – это тот результат, который мы имеем, тот результат, который мы получаем, когда обращаемся к Господу с верой. Вот очень четко нам нужно иметь это представление. И у меня еще есть несколько минут. Я сказал о том, что ваших комментариев мало. Но это дает и мне возможность остановиться на одной теме. Я напомню, кстати, что эти программы делаются по материалам доктора Джона Вернона Маги. Так вот, это дает мне возможность остановиться на одной теме, о которой говорит доктор Маги, и которая, как мне кажется, очень и очень существенна для всех нас. Собственно, в прошлой передаче мы к этому очень-очень близко подошли, в самом конце. Мы говорили о людях, которые считают Библию никак не связанной с их современной жизнью. То есть, ну вот, я живу так, в Библии написано по-другому, да и в принципе Библия ничего не говорит относительно того, как мне жить сейчас. Библия – это много лет назад, ну, 2000 лет назад, скажем так, да? А у меня сейчас другое. Конечно, это неправда, это не так. И Юлия как раз и увидела, насколько Библия, вот в данном случае книга пророка Оси, связана с современной жизнью. Но вот сейчас мы с вами переходим к книге, которая говорит о практических вопросах. Да, это богословие. Да, у всего этого есть очень четкая богословская основа. Но за этой основой или на этой основе выстраивается практика. Будьте, пожалуйста, готовы, участвуя в наших беседах по книге послание Иакова, видеть и воспринимать вот эту часть, эту практическую составляющую. Например, откуда возникает грех в жизни христианина? Почему даже христиане порой грешат? Что по этому поводу можно сделать? Может ли христианин не грешить? Можно ли удержаться от искушения? Искушение само по себе, оно греховно или нет? Тот факт, что я испытываю искушение, это значит, что я уже проиграл или нет? Каким образом мы можем отвернуться от искушения? Мы с вами вспомним еще, кстати, одну вещь. Помните, мы говорили о том, что Христос не мог согрешить, но Он показал, как противостоять искушению. порой люди говорят, ну, он же особенный, он же и Бог, и человек, он не только человек, а я только человек. Но простите, но ведь Дух Христа, Дух Божий, Дух Святой, который послал Бог Отец, которого послал Бог Отец, Дух Святой живет в нам, в нас. Значит, и у нас есть возможность освободиться от греха. И у нас есть возможность противостоять нашей греховной природе тем духом и той силой Святого Духа, которая живет в нас. Вот послание Иакова, оно обо всем этом. Оно об абсолютно практических вопросах, практических делах. И я надеюсь, что, слушая это послание, мы сможем делать практические выводы для нашей жизни. И, наконец, маленький такой совет относительно чтения посланий в принципе. Я много раз это уже напоминал, но среди нас есть люди, которые присоединяются к нам позже или присоединились к нам недавно. Вот для вас я об этом скажу еще раз. Дело в том, что любое послание – это письмо. Да, в русской Библии написано «послание Иакова». А на самом деле можно переводить как «письмо Иакова». Но вы же не читаете письмо по кусочкам, по фрагментам. Когда вам пишут письмо, или, может быть, вам уже давно не пишут писем, вам пишут имейлы или сообщения где-нибудь в мессенджерах, вы же не делите это сообщение, даже если оно длинное, на несколько частей и не говорите: «Так, вот сейчас я прочитаю эту часть, а завтра или через неделю я буду читать следующую часть». Деление Священного Писания на главы – это довольно позднее деление, на стихи еще позже. И вот когда вы читаете послания, когда вы читаете библейские письма, читайте их целиком. Что можно сделать сейчас, когда мы с вами только начинаем читать послание Иакова? Просто прочтите его от начала до конца. Прочтите его как единое целое. Потому что оно и есть единое целое. Прочтите его дважды, трижды. Прочтите его в нескольких переводах. Если вы давно уже верующий человек, давно уже христианин, прочтите его даже изначально в том переводе, в котором вы его раньше не читали. Потому что это поможет вам избежать эффекта знакомости. То есть мне знакома эта книга, ну что я нового еще в ней найду? Прочтите ее, как будто читаете в первый раз. И я уверен, что Господь покажет вам и новые связи между разными мыслями. Ну, то есть вы эти мысли уже видели, но вы никогда не думали, что они таким образом связаны друг с другом. И новые неожиданные формулировки, особенно если это будет новый какой-то перевод. Но что еще важнее, я молюсь. Тут я не могу быть уверенным, я могу просто об этом молиться, я могу просто об этом просить Господа, чтобы Он показывал вам применение всего этого к вашей жизни. Вот не к жизни соседа, или не к жизни даже вашего супруга или супруги. Как типа жена приходит домой и говорит: «Ой, тут в церкви проповедовали, ну прямо для тебя, прямо для тебя», говорит она своему мужу. Просите Бога, чтобы Он показал вам прежде всего применение для самого себя, то есть для вас, что в вашей жизни должно измениться. Кстати, может быть такая история, что вы поймете, что не можете это воплотить в жизни. Вам просто чего-то не хватает. И вот тогда вспомните то, о чем говорится здесь в послании Иакова. Если у кого из вас не хватает мудрости, то допросит у Бога. И о том, как просит, здесь тоже сказано. Я напомню, что мы начинаем всегда с чтения ваших писем, ваших комментариев, но сегодня их мало, поэтому у меня была возможность поговорить немножко от себя. Но если завтра их будет больше, то завтра будем читать ваши комментарии тоже. А давайте сейчас действительно попросим о мудрости у Бога. Тут и поезда ходят, и машины, и другие отвлекающие моменты. Оно так здесь, сейчас, оно так бывает и в нашей жизни, когда мы читаем Писание. Ну что же, даже среди всех этих отвлекающих моментов есть смысл остановиться и обратиться к Богу. Давайте это сделаем. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы просим Тебя, наставь нас, научи нас, открой нам Слово Твое Святое. Пребывай со всеми нами, веди нас по жизни, веди нас по Слову Твоему. Даруй нам ту мудрость, которая нам настолько необходима. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1002 встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами возвращаемся к посланию Иакова. Я напомню, что это весьма практическая или практичная книга. Да, конечно, в ней и глубочайшее богословие тоже, но, знаете, настоящее богословие всегда имеет практическое применение. Настоящее богословие всегда оказывает практическое действие на нашу жизнь. И вот в первых трех главах Иаков говорит о подтверждении подлинной веры. Как понять, подлинная ли наша вера, как понять, настоящая ли она? Прежде всего, Бог проверяет веру через испытания. И именно об этом мы сегодня продолжим наш разговор, читая 3 стих 1 главы послания Иакова. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». И я прочитаю дальше 4 стих. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». И кроме того, уже в первой главе мы узнаем, что Бог никогда не испытывает человека злом, то есть Бог не искушает человека. Бог испытывает веру своим словом, а не словами человеческими. И Бог испытывает веру тем, как мы относимся к другим людям и как с ними поступаем. Бог также испытывает веру добрыми делами. И еще Бог испытывает веру через состояние языка. Это, кстати, тоже очень хорошее испытание и порой очень трудное испытание. Мы с вами это еще увидим, когда дойдем до 3 главы. Итак, мы с вами сейчас читаем о том, как Бог испытывает веру через трудности, через проблемы, через страдания. В прошлый раз мы говорили, что вера производит плод. И мы также высказали мысль о том, что Бог не позволит нам страдать просто так. Всякий раз, когда мы страдаем, это происходит потому, что страдания производят нечто важное в нашей жизни. Иными словами, когда мы ходим по вере, и когда к нам приходят беды, это не значит, что мы полностью понимаем происходящее. Однако это значит, что через испытание подтверждается подлинность веры, и сама вера укрепляется, сама вера закаляется. Мы не случайно обратили внимание на первое слово в 3 стихе «зная». Да, это не просто наше предположение, это знание. Мы знаем, что испытание веры производит терпение. Если говорить языком школьных задач, ну или в принципе задачек по математике, то испытание – это дано. Или мысль о том, что испытание производит веру – это тоже дано. Мы можем знать это совершенно твердо. Испытание веры производит в нашей жизни что-то хорошее. Да, порой на практике трудно в это поверить, но здесь говорится о знании. Приведу один пример, который не связан с личной жизнью человека, но он связан с нашей производственной деятельностью. Смотрите, создается новый самолет. Так вот, испытание его происходит на всех стадиях. От проектирования и разработки до прототипов, до первых самолетов, которые сходят с конвейера. Есть даже такая профессия – летчик-испытатель. И даже когда самолета еще не существует, есть лишь проект. Есть также математические модели, которые позволяют испытать свойства этого будущего самолета. И вот что получается. Прежде чем подняться в воздух вместе с пассажирами, самолет проходит немало испытаний. Вот так же и с подлинной верой. Она должна быть испытана, чтобы понять, что это – золото или серебро, или это, в принципе, совершенно не драгоценность. И эту веру разогревают, ее поливают кислотой, И тогда уже провозглашается, что она подлинная, она настоящая, она выдержала испытание. Бог испытывает веру, чтобы на практике подтвердить, что она подлинная. Есть даже такая фраза, она немножко суровая, но она мне очень нравится. Говорят, кислота скорби проверяет монету веры. Это совершенно справедливо сказано. Скорбь действительно похожа на кислоту, но смысл заключается в том, чтобы проверить, а настоящая ли у нас вера. И в послании Иакова перед нами целая последовательность событий. Смотрите, зная, что испытание вашей веры производит терпение. И дальше следующее звено цепочки. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Это, среди прочего, ответ на вопрос, зачем Бог все это делает. Перед нами замечательный стих. «Бог испытывает вас, чтобы произвести нечто важное в вашей жизни. И это терпение». О сущности терпения мы читаем в 4 стихе. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Понимаете, именно терпение отличает зрелого, взрослого христианина. И вот что интересно. Ведь именно терпение является одной из граней плода Святого Духа, о котором мы с вами читали в послании к Галатам. Невозможно просто научиться терпению путем проб и ошибок. Невозможно вот много-много раз пытаться и в конце концов стать терпеливым. И с другой стороны, Дух Святой не приносит нам терпение в подарок на золотом блюдечке с голубой каемочкой. Терпение приходит через страдания и испытания. И полной степени христианского роста невозможно достичь без терпения. Так что есть христиане, которые, к сожалению, так и не вырастают. Они всю жизнь остаются младенцами. Мы читаем об этом в послании к евреям, мы говорили об этом очень подробно. Говорят, в церквях порой на богослужении младенцев больше, чем в яслях. Как-то один пастор сказал, ну вот мы сейчас отправили наших детишек на детское служение, но у нас еще более половины зала младенцев. И я знаю, что на этого пастора тогда очень и очень обиделись. Но знаете, в чем дело? Младенцы в яслях милые и симпатичные. Ну а те, кто сидит в аудитории или те, кто сидит в зале на богослужении, далеко не столь милы и далеко не столь симпатичны. И это младенчество в церкви проявляется в самых разных областях. То и дело звучат упреки, то и дело бывают наезды, то и дело проявляется желание оскорбить, подколоть. Зачем все это? Этого действительно слишком много в церквях. В связи с этим можно прочитать 130-й псалом. Он очень короткий и в данном случае очень в тему. «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек». Да, это действительно очень короткий псалом. Давид говорит фактически следующее. «Я понял в своей жизни, что мне нужно расти, и мне нужно было вырасти из этого возраста дитяти, вырасти из молока и вкушать хлеб жизни». Как же Давид пришел к этому пониманию? Да очень просто. Бог его испытывал. И это помогало Давиду возрастать. Апостол Павел тоже говорит об этом, и мы читаем об этом в послании к Римлянам, 5 глава, 3 стих. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Понимаете, во всех этих испытаниях есть своя цель. И причина, по которой у нас сегодня так много поверхностных христиан, заключается именно в том, что люди предпочитают не принимать данные им испытания. Именно поэтому так много людей, которые не чувствуют уверенности и защищенности на своем христианском пути. С другой стороны, есть и так называемые интеллектуалы, которые ставят под сомнение Божье Слово. Есть и те, кто пытается в христианстве сделать все по-своему, вместо того, чтобы принять Божие дело и Божие устройство. Проблема в том, что они тоже ведь не растут. Ну а чтобы мы росли, Бог дает нам испытания, желая произвести в нашей жизни терпение. Так что терпение как раз и приходит через испытания. Мы растем, становимся духовно зрелыми христианами, и это нам необходимо и сегодня. Важно, чтобы Бог давал нам трудности, чтобы таким образом учил нас терпению. И вот тогда будут у нас и надежда, и любовь. Я неоднократно видел, как это происходит на практике. Я знал, например, человека, у которого вечно все были неправы. Да, этот человек был христианином, но этот человек постоянно всех обвинял и упрекал. И вот как-то в жизни этого человека произошли два события. Во-первых, он стал серьезно относиться к чтению и изучению Библии. Он стал читать Библию внимательно, вдумчиво, с карандашом в руке. Во-вторых, в его жизни действительно началась полоса страданий, полоса испытаний. И знаете, буквально через несколько лет этот человек вырос. Да, Бог послал ему и понимание Священного Писания, Божьего Слова, и также тяжелые страдания. Я думаю, что эти страдания и эти испытания без Божьего Слова, без действия Святого Духа могли бы привести даже к ожесточению сердца. Но в данном случае было и то, и другое. И Божие действия, и серьезные испытания. И вот в результате он стал по-настоящему взрослым человеком. Более того, я сказал вначале, что раньше этот человек всех и все критиковал. Но вот после этой полосы страданий и пребывая в Божьем Слове, он стал одним из самых приятных христиан, которых мне когда-либо доводилось видеть. Понимаете, Бог дает такие испытания тем, кто является Его детьми.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь посмотрите следующий, 5 стих. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Слово «мудрость» здесь, я думаю, нужно понимать в контексте. У меня немало проблем, испытаний. У вас тоже. Как же через все это пройти? Как решить эту проблему? Как преодолеть испытания? Как справиться с этой непростой ситуацией? Нам нужно обращаться к Богу в молитве, если нам на это не хватает мудрости. Потому что мудрость – это ведь и есть практическое применение или практическое использование данных Богом знаний. Сегодня можно встретить немало людей, у которых обширнейшие знания, но которые при этом абсолютно не умеют пользоваться ими на практике. Это даже не только про знания, данные Богом, это и про обычные наши земные знания. Ну, например, профессор увлеченно разговаривает со студентами на улице, в университетском парке, и вдруг резко начинается ливень, гремит гром, и профессор такой в растерянности спрашивает: «Ой, ну и что же нам теперь делать?» Ну, что делать? Это ведь понятно. Под крышу убегать и как можно скорее. Но вот тут профессор, который этого не понял, у него есть знания, у него нет совершенно конкретных практических навыков. Понимаете, мудрость – это ведь и есть умение действовать при разных обстоятельствах, основываясь на знании, данном Богом. И когда приходят вопросы, испытания, проблемы, нужно также практическое понимание, нужна практическая мудрость. Жизнь наша наполнена такими ситуациями. А потому нам с вами и нужна мудрость от Бога, чтобы понимать, как нам быть. И вот ведь что важно. Бог щедро раздает своим детям такую мудрость. Он не жалеет ее для нас. Бог помогает нам в таких ситуациях. Вот так и мы должны поступать. Нам не хватает мудрости? Давайте просить у Бога. И Бог услышит. Он ответит на нашу молитву. Но послушайте дальше. Я прочитаю 6 стих. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеиваемой». Допросит с верою, немало или нисколько не сомневаясь. Наша проблема, ну или точнее, может быть, не ваша, но моя уж точно, заключается вот в чем. На протяжении большой части моей христианской жизни я просто не доверял Богу. Да, я верил Иисусу Христу, моему Спасителю. Я верю всем сердцем, всей душой, что Он спас меня и приведет меня в небеса. Однако проблемы у меня были вот здесь, на земле, в практической жизни. Я не верил, что Бог проведет меня через все испытания. В семинарии я постоянно боялся, что меня отчислят. На работе, что меня уволят. Однако всегда Бог открывал дверь снова и снова. Но при этом я много лет ходил по жизни с опущенной головой. И сейчас понимаю, сколько я в связи с этим потерял. Сколько бы мог обрести, если бы доверялся Богу, не сомневаясь. Друг мой, доверьтесь Богу. Я обращаюсь к вам как к христианину. Вы постоянно чего-то боитесь. Вы сомневаетесь, что у вас получится. Да, я понимаю ваши ощущения, я понимаю эти сомнения, я понимаю эту неуверенность. Я был ровно в такой же ситуации. И скажу вам так. Просто доверьтесь Богу. Просто уповайте на Него. Отдайте все в Его руки. Вам не хватает мудрости? Я вас понимаю. И моих мозгов, и моего опыта тоже не хватает, чтобы состязаться с жизненными проблемами. Я чувствую себя слабым, неспособным. Я не способен сегодня жить в этом непростом мире. Но у меня есть мой Небесный Отец. И Он может дать мудрость, в которой я нуждаюсь и в которой нуждаетесь вы. Я прочту теперь конец 6 стиха, потому что там начинается очень важная тема. «Немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Вы говорите, «Да, я верю, что Бог все устроит». Но в самый решающий момент вы снова пытаетесь все сделать сами, разрулить, как сегодня часто говорят, все самостоятельно. Да, друзья, я тоже пытался. Я тоже в такое попадал. Сначала все посвящал Господу, но на следующий день снова брал все в свои руки, потому что мне казалось, что иначе ничего не получится. И вот такой человек непостоянен. Он как волна в море, носимая ветром. Читаем 7 стих. «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Очень четко, очень коротко, но очень точно. Если вы сами можете все устроить, то Богу зачем что-то для вас устраивать? Вы действительно сами все сделаете. И здесь, я думаю, есть определенная ирония. Человек, который пытается в Божьем мире все устроить сам, похож на свинью в посудной лавке. Нам кажется, что мы понимаем, что и как. Нам кажется, что мы все можем сделать. И в результате мы не просто проигрываем. В результате мы оказываемся в очень глупом или даже очень неприятном положении. Предоставьте все Богу, чтобы Он сам устроил. И дальше тоже очень короткое, но предельно ясное выражение. Фактически это пословица или поговорка. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Мы с вами уже видели это в послании к евреям. И именно в этом была большая проблема израильтян. И не случайно также и в книге пророка Осии было сравнение с неразумным или с глупым голубем. То он летит за помощью в Египет, то обращается к Ассирии. К кому угодно обращается, только не к Богу. Как часто так бывает? Возникает проблема, И мы мечемся туда-сюда, чтобы найти решение. И ведь повсюду ищем, но в какой-то момент до нас доходит: да, мы так и не пришли с этой проблемой к Богу. Друзья, с самого утра, с самого начала дня, предаете ли вы все свои проблемы, все свои жизненные ситуации Богу? Один очень мудрый пастор, душепопечитель, рассказал мне о молитве, которую он молится перед встречей с людьми. «Господи, сегодня ко мне придут люди, и я не знаю, как с ними быть. Возможно, вот этот человек со временем будет моим братом и сотрудником в служении. А вот этот человек может вонзить мне нож в спину. Помоги мне, Господи, различить, распознать. Помоги мне по-братски обнять одного, а также не слишком приближаться к другому. Господи, дай мне мудрости». Понимаете, ведь в подходе к жизненным вопросам нам без этой мудрости никуда.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И это еще не все. У нас есть еще кое-что такое, чему можно и нужно радоваться. Читаем 9 стих. «Да хвалится брат униженный высотою своею». «Да хвалится». Или можно также переводить «да радуется». О чем это? Вы можете сказать: «Ну, я просто бедный человек, у меня ничего нет, у меня нет никакого богатства». На самом деле у вас немало богатства. У вас есть целое сокровище. Сокровище в небесах. Задумайтесь о том, что у вас есть во Христе. Да, у вас есть все. Не случайно Павел говорит об этом в первом послании к Коринфянам, 3 глава, начиная с 21 стиха. «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше». Теперь смотрите, что именно. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее. Все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Представляете себе? Я принадлежу Христу. Я Христов. И все, что у Него есть, Он делает доступным мне. У меня есть жизнь. У меня есть благословение от Него. И мне в любом случае есть чему радоваться. И понимаете, даже самый бедный христианин сегодня богат во Христе. Вам тоже есть сегодня чему радоваться, независимо от вашего материального положения. Но возвращаемся к посланию Иакова и читаем первую главу, 10 стих. «А богатый унижением своим, потому что он пройдет, как цвет на траве». Я часто думаю об этом стихе, когда смотрю на цветы. Сегодня они могут быть прекрасны, но вот где они будут уже завтра? Вот так и люди. При всем своем богатстве, при всем своем влиянии. Сегодня они могут быть в полном цвете, но уже завтра они увянут. Так что не гордитесь, пожалуйста, вашим богатством. Потому что это богатство вам дано ненадолго. Даже если у вас есть вложения, вы их с собою в могилу не возьмете, потому что в саване нет карманов. Знаете, в 90-е годы, когда только появлялись у нас мобильные телефоны, когда телефоны были еще очень дорогими, некоторые богатые люди требовали, чтобы их хранили вместе с мобильным телефоном. Ну, то есть мобильный телефон закапывали в могилу. И вот сейчас мы понимаем, насколько это глупо, насколько это дико. Но это была реальная воля людей, которые были связаны со своим материальным благосостоянием. Читаем 11 стих. «Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих». И опять-таки мы можем легко это подтвердить. Например, можно вспомнить о певцах, Можно вспомнить об актерах, которые когда-то блистали, но скоро о них все забыли, и зачастую эти люди умирают в полном одиночестве и полной безвестности. Бог говорит, все эти богатства, все это уйдет. Друзья, радуйтесь сегодня, потому что у вас есть Спаситель, и Он не только приведет вас в небеса, в вечность, но и поможет вам также и сегодня, на этой земле, в этом мире. Именно в такой помощи нуждается сегодня каждый из нас. Продолжим нашу беседу в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит всех нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.